эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Симферополе свидетели на суде заявили, что Умеров невиновен. Аксенов не будет запрещать Матильду в Крыму. Недостроенная крымская дача Януковича перешла к людям из окружения Путина, заявили расследователи. Сейчас подробнее. В Симферополе на суде по делу одного из лидеров крымских татар Эльми Умерова свидетели заявили, что в его речи не было призывов к нарушению территориальной целостности России. Также они отметили, что перевод речи Умерова, заказанный ФСБ России, который фигурирует в материалах дела, не точен. Российский правозащитник Александр Подробинок констатировал, что дело замглавы Меджлиса сфабриковано российскими властями.
Основное в показаниях свидетелей – это то, что выступление Умерова не звучало призывов к сецессии Крыма, к отделению Крыма от России. Обвинение строится на том, что такие призывы были. Все опровергает это утверждение. Это опровергают и материалы дела. Это опровергает подлинный перевод, а не тот фальсифицированный, который сделан по заказу ФСБ. Это опровергают свидетели как обвинения, так и защиты. Никто таких призывов не слышал. Они роятся только в голове у следователей ФСБ и прокуратуры.
После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов не будет добиваться запрета на показ на полуострове фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил российский «Интерфакс». Ранее киноленту раскритиковала экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Аксенов отметил, что вопрос с показом фильма решит комиссия при Министерстве культуры Крыма. По его словам, пишет издание, он еще не посмотрел фильм, но назвал дуростью решение пригласить из другой страны актера на роль императора Николая II. В России в широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем говорится об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа картины активно выступает Поклонская. Она заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, цитирую, как страну пьяниц и блудниц. Недостроенная резиденция Виктора Януковича в Крыму после аннексии полуострова перешла в собственность фирм, которые связаны с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина. Так утверждают авторы расследования волонтерского проекта «Муниципальный сканер». Как сообщила российская служба «Радио Свобода», смена владельца произошла вопреки заявлениям крымских властей, которые в прошлом году называли стройку незаконной и обещали передать резиденцию в государственную собственность, а также снести окруживший ее забор. После бегства Януковича из Киева в Крыму журналисты, крымские депутаты пророссийской фракции смогли войти на территорию его резиденции. Футбольный клуб «Тавия» накануне в домашнем поединке сыграл в ничью с клубом «Никополь» из Днепропетровской области. Матч закончился со счетом 1-1, сообщил корреспондент «Крым Реалии». В составе «Таврии» на 38-й минуте гол ворота соперника забил нападающий Юрий Швель. В «Никополе» на 54-й минуте отличился полузащитник Михаил Кривич. После 9 туров в активе «Таврии» 14 очков, и команда занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В предыдущем туре «Таврия» поражением завершила выездной матч с днепровским «Днепром». Матч закончился со счетом 1-0. Клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во второй лиге Украины. На выставке «Балхризантем» в Никитском ботаническом саду в нынешнем году представят 330 сортов этого растения. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Общее количество цветов – 36 400 штук. Хризантемы будут экспонироваться не только на привычной открытой территории в центральной части арборетума, но и на участке, где раньше росли канны. На центральной площадке гости увидят композицию в виде гигантского цветка площадью 773 квадратных метра, сложенную из крупноцветковой хризантемы. По задумке садоводов, каждому его лепестку принадлежит свой цвет и его оттенки от светлого к темному. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачная погода. Температура воздуха до 22 градусов тепла, передают синоптики. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Слушайте нас пока что ежедневно с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. В вашем автомобиле, скорее всего, на приемнике это обозначено двумя буквами АМ. Это можно делать 8.35 и 18.30, но это только до этой пятницы, до 1 сентября. Также слушайте нас в FM-диапазоне в это же время на частоте 107 МГц непосредственно на территории Крыма. Слышно замечательно, сам проверил. Ну а с 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас уже чуть пораньше, в 7.35 и в 12.10. Ну и круглосуточно мы начинаем свое вещание уже сейчас, правда пока что еще в тестовом режиме, а с понедельника, с 4 сентября постоянно на частоте 105,9 FM. Еще раз, 105,9 FM круглосуточно. Ну и конечно же, звоните прямо сейчас, общайтесь с нами, задавайте вопросы нашим гостям в студии, нашим экспертам. Высказывайте свои мнения, пожелания, предложения. Звоните нам по телефону. Для крымчан звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Ну и присоединяйтесь к нашему разговору, жители других украинских регионов. Для вас номер телефона 044 490 2905. И еще. Нас можно смотреть. Нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Можно это делать непосредственно в социальных сетях, например, прямо сейчас в Фейсбуке. И там же можно комментировать, задавать вопросы. Всем привет нашим радиослушателям, например, Леониду Харьковскому, конечно же, привет, и Юрию из Киева тоже привет. И можно нас еще слушать и смотреть на канале YouTube. Тоже прямо сейчас. Итак, мы начинаем.
Прямой эфир.
А говорить мы сегодня в прямом эфире будем вот о чем. Значит, в середине июля 2017 года человек по имени Геннадий, по фамилии Бахарев, который руководит российской администрацией города Симферополь, вот под этим человеком, если верить сообщениям в средствах массовой информации, закачалось кресло. Но... Значит, появились самые разные сообщения о том, что очень скоро уйдет Геннадий Бахарев в отставку. Это произошло в июле. Тем не менее, все это время говорилось о том, что Геннадий Бахарев продолжает оставаться на своем рабочем месте. Никто не рассматривается, не обсуждается вопрос об его отставке. Все это слухи и злостные инсинуации. И тут получается, что 30 августа 2017 года Геннадий Бахарев пишет заявление об уходе с занимаемой должности по состоянию здоровья. В общем, человек работал, но как-то резко ухудшилось состояние здоровья, и человек ушел в отставку. Одновременно с ним ушли в отставку его два заместителя, Тур и Авдиенко. С чем это связано? Почему ушел руководитель российской администрации в отставку? Кого назначат на эту должность? И стоит ли жителям Симферополя ожидать покращения уже сегодня, после смены такого руководства? Ну вот, все это и обсудим в течение ближайших 22 минут в нашей сегодняшней программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Мэр Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку. Официальной причиной ухода Бахарева называется состояние здоровья. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Цитата. «Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе». Вслед за городским главой свои посты освободили первый замглавы города Александр Авдиенко и заместитель главы Юлия Тур. Временно исполняющим обязанности руководителя крымской столицы будет руководитель аппарата администрации города Галина Александрова. Между тем, отставка Бахарева вряд ли стала неожиданностью для симферопольцев. Сперва назначенного пророссийской администрацией мэра раскритиковали за плохой ремонт центра города, за что городскому главе пришлось оправдываться перед жителями столицы Крыма и журналистами.
То, что мы здесь делали, мы делали прямо открыто. И ожидания, которые все-таки были у наших симферопольцев, чуть-чуть не сошлись, так же, как и у нас у всех, с нашими теми видами, которые мы здесь увидели.
Неудовлетворительный ремонт города не помешал Геннадию Бахареву попасть в еще одну скандальную историю. На собрании местного совета депутаты приняли решение поощрить мэра премией в размере 75% от зарплаты. Такой финансовый бонус сразу же вызвал волну негодования даже среди российских ставленников Кремля. У Геннадия Бахарева возникали конфликты не только с оппонентами. Ремонт центрального рынка в Симферополе оставил больше сотни людей без работы. Коммунальщики зачистили территорию перед рынком и уничтожили очаг стихийной торговли. До оккупации Крыма России Бахарев был депутатом железнодорожного районного совета Симферополя и даже был удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления Автономной Республики Крым». Официальный Киев не признает назначенных в Крыму руководителей и настаивает на нелегитимности любого представительства временно оккупированной территории полуострова.
Крым в центре внимания.
Ушел практически, знаете, вот в предрассветную даль Геннадий Бахарев. Вот можно так сказать. Потому что, значит, Геннадий Бахарев назначенный главой администрации Симферополя. Причем ведь еще совсем недавно, 28 августа, ничто не предвещало отставку господина Бахарева. Во всяком случае, официально. Больше того, значит, господин Аксенов, руководитель правительства, российского правительства Крыма, делал инспекцию возле Крымского федерального университета имени Вернадского, проверил там мусорную свалку, незаконные торговые точки возле студенческого общежития и объявил выговор Геннадию Бахареву. Больше того, значит, сказал Аксенов, это шаг на пути к отставке, сейчас посмотрим, как за несколько дней изменится ситуация. Это было 28 августа. Не проходит и двух дней, как господин, значит, Бахарев уходит в отставку. Ну, вот с чем это связано, почему так вообще произошло, стоит ли на самом деле обсуждать это явление, насколько вообще жизнь симферопольцев зависит от личности городского головы, того человека, который управляет городским хозяйством. Об этом мы поговорим с крымчанином, человеком богатейшим опытом, Леонидом Ивановичем Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Леонид Иванович, ну вот на ваш взгляд вообще, от человека, который сейчас, неважно, чья это фамилия, какая будет фамилия, Бахарев, не знаю, Ермак, Бабенко, какие там еще были градоначальники у Симферополя, зависит ли ситуация дел в городе Симферополь?
И да, и нет. Потому что мы должны смотреть в глубину и в ширину всех процессов. Аксеновщина, как политическая составляющая в кадровом плане, самая является, что называется, порочной. Ведь мы должны понять, что все те, кто в течение последних 3 лет после возвращения Крыма в состав России, были назначены главами различных администраций самим Аксеновым. А теперь сам Аксенов смотрит на тех, кто уже осуждены, скажем, как главы администрации Феодосии, как Тебеля, Бахчисарайска, Черноморского района, как осужденный сидит как глава администрации Писарев, города-героя Керчи, как его же по училищу еще, как говорится, подметник Растенко, которого он теперь критикует за то, что, видите ли, Растенко приехал в Ялту, и нельзя эту порочную практику продолжать, так как все завозные они не способны делать. Так ты же всех завозных и сделал вот теми назначенцами, за которых ты обязан по закону отвечать. И я думаю, прежде чем перейти к персонально к Бахареву, я думаю, что вот эта чехарда, а это речь идет о нескольких десятках уже, и вице-премьеров, и министров правительства, и руководителей городов и районов, в особенности последние, что называется, дни, уходят в массовом порядке руководители Кировского района администрации, Красноардейского, Феодосии и администрация Крысин Феодосии, с которого по сути, посадил туда 1.5 года назад сам Аксенов.
Да, Леонид Иванович, ну вот, да, вот да. Если говорить все-таки сейчас непосредственно уже о Симферополе, вот кандидатура, как вы оцениваете вообще качество, как себя раскрыл господин Бахарев в течение вот этих 3 лет на этой должности руководителя администрации города Симферополя? И было его за что убирать или не было?
Его, во-первых, не было за что назначать. А насчет того, что нужно убирать, тут двух мнений не может быть. Это просто тупой, бездельник, безнравственный человек, беспринципный и самое главное, что ленивый до нельзя. Поэтому в этом смысле вот эта игра. Мы, кстати, с Крым Реали, Иваном Путиловым 2 августа я давал интервью и предсказал, что Аксенов уберет с этого поста Бахарева, и что Аксенов назначит на этот пост бывшего контрразведчика СБУ по Севастополю, а теперь главным исполнителем воли самого Аксенова, я имею в виду Авдеенко. В чем тут секрет, Александр? Секрет Полишинели очень прост. Бахарев нужен был как то звено, которое, во-первых, было проверено в те годы, а он был никто. Он был, по большому счету, все время присутствовал там, где продажа спиртных напитков. И все злые языки в Симферополе говорят, что начало 90-х – это те годы, которые Бахарева свели с Аксеновым на паленой продаже паленой водки, так называемой паленой. Пораз, во-вторых, его взяли, и он сидел в никаком райисполкоме, без прав, без финансов и развалища железнодорожного. Он просто сидел и ничего не делал, нигде не появлялся. Он вообще человек в этом смысле не публичный, потому что 3 слов сказать не может. Но когда Аксенову понадобился свой дружок и абсолютно управляемый для решения всех своих дел, он его взял и посадил в кресло главы администрации Симферополя.
Вы имеете в виду сейчас, конечно же, это Геннадия Бахарева. Леонид Иванович, ну а почему тогда, если вот вы говорите, что он ему понадобился, и там были какие-то личные отношения, то почему же сейчас, спустя 3 года, Аксенов его убирает? Он, правда, формально это выглядит так, что он пишет просто заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Почему тогда происходит смена?
А очень просто. Аксенову нужен уже тот человек, который будет идти буром, танком, и наиболее к этому подходит именно Авдеенко, для того, чтобы дальше решать свои дела. Бахарев сделал все, что нужно было Аксенову, когда надо было разгромить Крымпотребсоюз, отобрать так называемый колхозный центральный рынок Симферополя, и Бахарев на это, у него почти сил хватило, потому что на финале уже, когда нужно было все завершить и Аксенову расчистить свой рынок от конкурентов, уже использовали Авдеенко. И второе, что всему же городу понятно, что Бахарев может только болтать через свою пресс-службу и не более. Сколько уже проектов было, в каком гадюшном состоянии находится сам город Симферополь, его центральная часть речка, а точнее остатки речки грязная, Салгир и так далее и тому подобное. И он не очень собирался, собственно говоря, и уходить, и не очень собирался его и выдвигать из этого кресла сам Аксенов. Но надо знать еще и Аксенова. Это человек, который абсолютно неуправляемый. Это человек, который под настроение делает. Это человек, который работает на пиар. А поэтому он пришел к тому, что лучше было бы сейчас убрать и Бахарева наряду с теми другими городами, районами и так далее.
Леонид Иванович, я предлагаю, вот вместе мы сейчас послушаем мнение бывшего главного российского архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, который говорит о том, что вот эту, комментируя отставку Геннадия Бахарева, что главная проблема бывшего мэра была плохая команда заместителей советников. Слушаем.
Мнение.
С точки зрения профессионала, как доктор-доктор, могу сказать, что огромная ошибка была в кадровом окружении, в советниках и так далее. В части принятия решений, в части трудостроительства, я порекомендовал все-таки, прежде чем назначать на такие должности людей, которые должны командовать или управлять крупными городами, средними и малыми даже, все-таки проходить курс обучения градостроительному искусству или градостроительству. А все остальное это в рабочем порядке, наверное, каждый мог ошибаться, но две, на мой взгляд, ошибки огромные. Это был подбор кадров, окружение советников. Я не понимаю принципов набора людей, которые в руках ни лопаты, ни топора не держали. То есть ни без какого-либо маломальского опыта, а по принципу преданности ли или не укради ли. Вот этого я не могу вам прокомментировать. Второе, незнание основ градостроительного развития любой территории. Отсюда и выходят, как говорится, неверно принятые решения и так далее. То есть формирование участков, продажа, аукционы, формирование и наполнение бюджета. Об этом много можно говорить.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем отставку городского головы Симферополя, руководителя администрации города Геннадия Бахарева. С нами на телефонной связи Леонид Грач. Леонид Грач, бывший глава крымского парламента. Леонид Иванович, ну вот можно ли говорить, вот Эрнст Мавлютов говорит о том, что вот ну, не было у него там какой-то подбор кадров. А вообще, на ваш взгляд, Геннадий Бахарев, он сам подбирал себе кадры или все эти кадры ему подбирал тоже тот же самый Аксенов, например?
В этом весь секрет Поликшиделя. И Эрнест прав, он, правда, только не говорит, как и за что его на доску позора Бахарев поместил. Он не говорит, что Бахаревым в подборе кадров руководит только Аксенов и только Аксенов назначает. Он не говорит о том, что, все, что происходило в идеологическом, политическом плане, и вот эта доска позора, на которую разместили совершенно незаслуженно Эрнеста Мавлютова и так далее, это еще есть такой идеолог, страшный человек сам по себе, я имею в виду зам Аксенова Поклонский, который всю идеологию в город он привносил через Бахарева, а Бахарев человек, как ни в чем не разбирающийся, как вообще бездельник, все, как говорится, не думая, делал. Вот смотрите, один момент. Сегодня в Феодосии будет сессия по снятию главы администрации и по назначению нового. Вчера, уже поздно вечером, этот Поклонский, как представитель Аксенова, был там в Феодосии и с депутатами в закрытом режиме, как говорится, общался и угрожал им, сколько, если вы только не изберете того, кого нужно. А нужно, оказывается, избрать руководителя русского единства, которое сейчас возглавляет жена Аксенова, Елена Аксенова, которая уже полезла в политику и в бизнес так, что дальше некуда. И когда задергалась председатель городского феодосийского совета, задергалась, то написала, а она ставленница и выходца с комфорта нашего, как говорится, главы парламента Константинова. И вначале он ей позвонил, она написала заявление, что уходит в отставку, потому что безапелляционно же Аксенов, не имея на это ни полномочий, никаких прав, сказал уходите. Поэтому правы, что от этого надо очиститься. Но еще одна...
Леонид Иванович, спасибо. Я, к сожалению, мы должны заканчивать нашу беседу. Наше время в эфире истекает. Спасибо, Леонид Иванович, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России». У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Здравствуйте,
слушаем вас.
Меня звать Владимир.
Да, Владимир, слушаем.
Значит, я в чем согласен с Грачом.
Ленином врачом, да, что Аксенова самого пора менять уже.
Угу.
Его компрометирует, значит, Единая Россия, местные организации, которые вообще не думают о людях. Вот. И компрометирует его жена Елена. Российская газета написала, что у этого Аксенова ничего нет, кроме зарплаты. А у нее баснословные доходы, маетки, квартиры, участки, дорогие машины.
Угу.
Спрашивается, значит, зачем этой первой леди вот такие богатства?
Мы с удовольствием предоставим им возможность высказаться, почему, чем это связано и откуда у них такие богатства. Спасибо вам за телефонный звонок. Действительно, радует, что вы нас слушаете, и у вас есть такая возможность высказаться. Мы продолжаем нашу программу. Единственное, еще хотел бы, значит, еще мы хотели бы, чтобы мы послушали еще мнение одного коммуниста. Значит, это Степан Кискин, депутат Симферопольского горсовета от КПРФ, который говорит о том, что вот с чем же связана причина отставки Геннадия Бахарева. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, вот видите, что происходило. Оно все накапливалось. Там то центр города тогда был скандал, то точечная эта стройка, то и последние это уже общественные слушания, которые были проведены непонятным образом, когда там заходили много левых. Вроде даже были люди быть по одни, а заходили левые, непонятно, там поп какой-то не занял толпу. Ну, то есть все это накапливалось, людей обозлило. То есть видели, что и общественность поднялась, и властям это не нравится. Ну, в результате все к тому, что он подал отставку. Скажу одно русское слово. Надоело всем в говне жить.
Точка зрения.
Да, хлестка, но, как говорится, метка. Вы слушаете радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы обсуждаем отставку городского главы Симферополя, руководителя администрации, российской администрации Симферополя, Геннадия Бахарева. Кстати, сам Бахарев на своей странице в Facebook написал, что он оценивает результат своей работы положительно. С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности. Я осознаю, что для плодотворной качественной работы на благо симферопольцев необходимо прикладывать еще больше усилий. Но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем. То есть, в принципе, если бы состояние здоровья позволяло бы, то вот из этой записи можно сделать вывод, что как бы он бы и дальше бы продолжал бы улучшать жизнь симферопольцев. А вообще, насколько вот в нынешнем правовом поле, в котором оказались крымчане, а это российское правовое поле, да, вообще роль мэра, она значительна. Насколько мэр самостоятельная фигура? Об этом мы говорим с Леонидом Власюком, политическим аналитиком, экс-аналитиком Российской партии «Единая Россия». Леонид, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я был главным аналитиком «Единой России», но это было давно уже. Угу. Роль мэра в политической системе управление Россией очень интересно. Это на самом деле самое слабое и в то же время самое подчиненное и самое необходимое звено, которое несет полную ответственность за все выборные решения, не спускается сверху, так же, как и бюджеты. И после этого с них требуют тех решений и тех результатов, которые программируются на выборах наверху.
Угу.
Но поэтому мэр самое необходимое, особенно таких столичных городов и особенно Крыма, на сегодняшний день. Потому что грядут выборы президентские. Президентские выборы достаточно серьезно к ним сейчас относятся, потому что существует, ну, скажем так, реально-нереальная альтернатива Путину. И Путин должен победить с очень высоким результатом. Особенно это должно произойти в Крыму. И особенно это должно произойти в столичном городе Симферополе.
То есть вы с этим связываете, да, что вот произошла замена именно сейчас руководителя городской администрации?
Да, потому что, судя по всему, руководитель городской администрации вряд ли бы сумел на фоне общего скандала, который происходил в Крыму, обеспечить необходимое количество голосов, легитимное количество голосов Путину в Крыму.
Угу. Спасибо. Спасибо. Леонид Власюк, политический мигрант, экс-аналитик Российской партии «Единая Россия». был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Ну и напомню, что сейчас рассматривается несколько кандидатур, кто же будет возглавлять теперь российскую администрацию города Симферополя. По крайней мере, это три кандидатуры, и говорилось неоднократно, что это должен быть симферополец. Ну, если не рожденный, то, по крайней мере, человек, который долгое время жил в Симферополе. Но будет ли как-либо, значит, связана жизнь симферопольцев с этой кандидатурой, ну, покажет ближайшее время. Всего вам доброго. Это радио «Крым Реалии».
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Четыре свидетеля дали показания по делу Умерова. Беларусь на словах ведет себя как партнер, а действует по-другому, заявили в МИД Украины. Участников форума «Таврида» в Крыму проверили на вирус иммунодефицита человека. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде на очередном заседании по делу замглавы Меджлиса Ильми Умерова допрошены четыре свидетеля защиты, которые пожелали давать показания на крымско-татарском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Ильми Умерова Айше. Первый допрошенный Шевкет Меметов заявил, что никаких призывов к нарушению территориальной целостности России в речи Умерова он не услышал. Последним свидетелем защиты на суде стала преподавательница крымско-татарского языка Ленура Ягьяева, которая также не услышала никаких призывов в выступлении обвиняемого. Следующее заседание по делу Умерова состоится 6 сентября. Как передали крымские новости, в мае прошлого года ФСБ в Крыму возбудило против Ильми Умерова уголовное дело за якобы призывы в эфире телеканала АТР к действиям, которые угрожают территориальной целостности России. МИД Украины отреагировал на действия властей Беларуси после ситуации с исчезновением на территории этой страны 19-летнего украинца Павла Гриба. Замглавы ведомства Елена Зеркаль в эфире Пятого канала отметила, что поиском пропавшего без вести занимаются все консульские службы. Также она добавила, что на словах Беларусь ведет себя как партнер.
Звичайно, що сказати, що білоруси співпрацюють так, як належно, ми не можемо, на жаль, не можемо. Звичайно, що ми підняли всіх консулів, всі працюють і всі намагаються з'ясувати ситуацію. Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді вони ведуть себе зовсім по-іншому.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в Будапеште примет участие в заседании Вышеградской четверки Восточного партнерства, а также обсудит с белорусским коллегой ситуацию с исчезновением сына украинского офицера Павла Гриба. Об исчезновении в Беларуси 19-летнего гражданина Украины стало известно 28 августа. По словам его отца, он уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в социальных сетях. Отец подозревает, что сына похитили сотрудники ФСБ России. Генпрокуратура Украины расследует исчезновение Павла Гриба по статье «Умышленное убийство». Соединенные Штаты Америки увеличили военный контингент в странах Балтии на время российско-белорусских учений «Запад-2017». Пентагон отправил усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО, Литвой, Латвией и Эстонией, пишет Радио Свобода. На этой неделе на аэродроме Чауляй приземлились 7 самолетов США F-15C. Это в 3 раза больше, чем обычно, даже с тех пор, как присутствие НАТО в странах Балтии было усилено после аннексии Крыма в 2014-м. 3 балтийских государства не имеют собственных истребителей и полагаются на своих союзников по Североатлантическому альянсу. Дополнительно 600 военнослужащих военно-воздушных войск США были развернуты во время учений «Запад-2017». На Всероссийском образовательном форуме «Таврида» участники прошли анонимный экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства здравоохранения Крыма. Так, примерно 400 участников уже прошли тест за 8 смен форума. По словам главного врача Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александра Немыкина, никто не застрахован от случайности, которая может привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Немыкин добавил, что в Крыму ухудшается эпидемическая ситуация по ВИЧ и сохраняется высокий уровень заболеваемости. По его мнению, раннее выявление случаев инфицирования позволит стабилизировать ситуацию в Крыму. Симферополе появилась реклама самогонных аппаратов и всего, что с этим связано, сообщило издание «Новости Крыма». Цветной плакат корреспондент издания сфотографировал в салоне нового маршрутного автобуса номер 49 «Марина Аэропорт». Рядом фигурирует реклама сети магазинов школьной формы. В управлении транспорта администрации Симферополя пояснили, что за наполнение и контекст рекламы в городском транспорте отвечает перевозчик «Горавтотранс». Главный специалист управления Роман Ковальчук пообещал выехать с проверкой на маршрут. И о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. Температура воздуха до 20-22 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех, кто в это время слушает радио «Крым Реалии». Напоминаю, что с 4 сентября слушайте нас ежедневно 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM. Ну и также с 4 сентября слушайте нас на средних волнах 549 кГц в 7.35 и в 12.10. 7.35 утром, естественно, и в 12.10 вечером. Но и в любом случае, сейчас или потом звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайтесь, предлагайте темы для программ, задавайте вопросы нашим экспертам, просто говорите с нами. Ну, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну и, конечно же, общайтесь с нами в социальных сетях. Это Twitter, Facebook. Прямо сейчас в Facebook идет видеотрансляция нашей программы. Также видеотрансляция нашей программы идет на канале в YouTube. И, значит, еще что важно. Значит, обязательно, конечно же, читайте сайт Крым Реали. Там самые свежие новости, которые обновляются каждые несколько минут. Самая интересная и правдивая аналитика и самые интересные экспертные мнения по всем темам, которые касаются Крымского полуострова. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
31 октября. Нет, это не сегодня. Сегодня 31 августа, а вот 31 октября ежегодно отмечается День Черного моря. Но мы не стали ждать этой даты. Мы не стали ждать этой даты для того, чтобы поговорить о самом синем в мире Черном море. О том море, которое омывает полуостров Крым с трех сторон, если, ну, не считать четвертой стороны, которая омывается Азовским морем. Так вот, значит, состояние этого самого Черного моря будет сегодня в центре нашего внимания. Почему в Крыму запретили купаться на местных пляжах? По каким причинам из воды на побережье полуострова выбрасываются дельфины? Какой ущерб наносит экологии региона строительства Керченского моста и добыча песка с морского дна? Вот все это будет в центре нашего внимания. На все эти вопросы мы постараемся найти ответы. Но для начала послушаем сюжет, который подготовлен моими коллегами.
Крым в центре внимания.
На пляжах Севастополя зафиксирована вспышка кишечной палочки. Из-за этой бактерии купаться временно запретили на 7 зонах отдыха, а именно на Хрустальном, Солнечном, Песочном, пляжах Омега, Алькадар, Радость и Прибой. Об этом сообщила глава подконтрольного Москве межрегионального туруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В 0,9% проб вода нестандартно у нас определялась по микробиологическим показателям. И в 0,5% по санитарно-химическим показателям, то То есть мы не выходим за пределы средних многолетних показателей. Нет ничего необычного.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что установили объявление о запрете купания. Однако многие отдыхающие игнорируют эти предупреждения. В Севастополе с начала курортного сезона закрывают пляжи не в первый раз. Следующие 3 года отдыхающие не смогут посещать Голубую бухту. Причина запрета – неочищенные канализационные стоки. После закрытия еще 7 пляжей в черте города практически не останется доступных зон отдыха. На восточном побережье Крыма ситуация не лучше. 22 августа этого года в Алуште из-за поломки очистных сооружений канализационными стоками были затоплены 3 городских пляжа. Вот что рассказывают местные жители.
Фекалии из канализации в речку Улаузень. Вот она течет прямо на... Вот она вытекает к ним прямо на...
Крым в центре внимания.
Вот такая ситуация с Черным морем. Вы слушаете радио «Крым Реалии». По крайней мере, это не новая ситуация. Понятно, что там, где есть человек, там есть продукты жизнедеятельности человека. Но я вот беру, очень интересные материалы не за 2017 год, а за 2011 год. И вот тогда, в 2011 году, состояние экосистемы Черного моря остается стабильно тяжелым. Говорили самые разные ученые, это 2011 год, то есть за 6 лет до сегодняшнего дня, что есть очень большие проблемы в самом Черном море. Вот что это за проблемы и влияет ли на самом деле состояние Черного моря на жизнь человека? Вот об этом мы сегодня постараемся поговорить и найти ответы на эти вопросы. Говорить будем с Александром Болтачом, кандидатом биологических наук, заведующим отдела планктона Института биологии Южных морей. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, первый, мне кажется, самый главный вопрос. А вообще есть такие люди, может быть, в самых разных странах, которые понимают, что вообще происходит в Черном море и имеют общую картину того, что происходит вот в этом море?
Безусловно, одной из задач нашего института, кстати, он сейчас называется Институт морских биологических исследований, немножечко переименован, с 2015 года, является изучение состояния экосистем Черного моря и в прибрежной зоне, и в открытой воде. Кстати, вот эта угрожающая ситуация, которую вы обрисовали, но немножечко не соответствует действительности, потому что в центральной части Черное море является самым чистым среди морей Средиземноморского бассейна. И как и не парадоксально, вот именно сероводородная зона служит тому основой. Почему? Потому что все, что смывается с берегов его, из прибрежных стран, все попадает в сероводородную зону очень активную и депонируется там. Поэтому в средней части опасаться нечего, там вода у нас изумительная.
А вот вы говорите, про среднюю часть, это имеется в виду, это вот далеко от берега, да?
Да. А вот около берегов, да, ситуация, конечно, сложная, особенно в северо-западной части, где такие реки, как Дунай, Днепр выносят, Буг и так далее. Все, что вырабатывает человек, отрабатывает, сбрасывается туда. А в Азовском море, конечно, это Дон, Кубань. Там ситуация сложная. Но я хотел бы остановиться больше на проблемах нашего любимого полуострова, потому что действительно сейчас очень и очень актуальной является проблема канализования и сброса промышленно-бытовых отходов с донными выпусками, которые сейчас, к сожалению, пришли в основном в негодность. Что Ялтинский, что Евпаторийский, что Севастопольский, Балаклаве вообще канализация сбрасывается у реза воды. То есть необходимо срочно принять программу по канализованию, а именно по сбросу, в реставрации наших донных выпусков. Кстати, был у нас доктор биологических наук, к сожалению, в этом году ушел, ЗАЦ, который и разрабатывал систему глубоководных выпусков под слоем термоклина, который проходит очень эффективно. Но, к сожалению, они сейчас уже за эти почти 50 лет пришли в негодность в основном. И, конечно, нужно срочно провести ревизию этих сбросов. Это первая проблема. Вторая проблема, которая, я считаю, очень-очень актуальна, это добыча песка. Это очень вредное производство, но, к сожалению, сейчас и в Донузлаве, и, вы знаете, и в Каркинитском заливе ведется интенсивная добыча
А вот расскажите, вот, что называется для обывателя, в чем проблема, почему нельзя добывать песок? Или почему можно, но вот такая, к чему может привести такая добыча?
Ну, во-первых, здесь несколько факторов. Первый фактор – это, естественно, уничтожение донных биоценозов и всех животных и растений, которые непосредственно живут на дне. Но это не так страшно. А вот страшно то, что при промывке песка вот эти пелетовые илы очень и очень мелкодисперсные, очень небольшого размера, они разносятся на расстояние более 200 километров от места добычи при соответствующих течениях. И потом, оседая на грунт, во-первых, уничтожает, заиливание происходит, и уничтожение донных биоценозов. Кроме того, эти мелкие частицы, они забивают, если это икринки, они обволакивают икринки, икра гибнет, рыб там и других гидробионтов. Вот. И также дыхательные аппараты планктонных организмов. Угу. Они также гибнут.
Тоже гибнут. Скажите, Александр, а вот, вот с точки зрения просто обывателя, да, насколько опасна ситуация в Черном море? Ну, человек говорит, ну, окей, я не буду купаться просто в Черном море, если там вот, ну, не знаю, канализация. А каким-то образом еще влияет на Черное море, если вот человек просто не контактирует с самим Черным морем, но при этом живет, например, в Севастополе или в другом прибрежном крымском городе?
Вне зоны действия сети.
Ай-яй-яй, у нас что? Да, у нас есть проблема. Давайте попробуем перенабрать. Мы сейчас попробуем перенабрать Александра Болтачева, кандидата биологических наук, заведующего отделом планктона Института морских биологических исследований. Пока что же я приведу несколько очень интересных данных. Но, например, еще в 2011 году, вот тогда представители Южного отделения научно-исследовательского института океанологии говорили о том, что вот студенты изучали море на надувных лодках под Геленджиком, например, а которые дальше, чем на 500 метров от берега не отходят. Океанолога. Есть у нас связь? Есть, да? Хорошо. Александр, слышите нас, да?
Да, я слышал.
Скажите, пожалуйста, так вот что, в чем проблема для простого человека, если не купается в море? Есть ли какая-то опасность загрязнения Черного моря для людей или нет?
Вы знаете, сейчас ситуация, во всяком случае, у берегов Крыма, вот сейчас я нахожусь на побережье Кавказа в экспедиции, в принципе, ситуация не такая удручающая. Я думаю, что особой опасности нет. Вот. Единственное, что нужно приводить в порядок систему промышленных бытовых выпусков. А во всяком случае, южный берег Крыма, он, я считаю, что в более-менее нормальном экологическом состоянии. И Кавказа тоже. Угу. Вот. Опасаться особенно нечем.
Понятно. Скажите, а вот вы говорили еще про добычу песка, да, о том, что это все приводит к загрязнению, но к гибели определенных даже, может быть, там видов, это может принести вот такая подъем всего этого дна. Но есть же еще один момент. Вот если мы посмотрим на космические снимки тех же самых пляжей, допустим, северо-западной части полуострова, и можно увидеть даже там размыв песчаных кос и так далее. Связано ли это с добычей песка или нет?
Вы знаете, я не закончил, просто прервалась связь. Угу. Помимо всего, происходит, особенно если западное побережье, то если песок, он течет, как вода. Угу. То есть, если мы добываем песок, то обязательно идет смыв песка, его перемещение там, где добывали. То есть 80% евпаторийских пляжей, некогда славившихся золотым песком, сейчас уже там камни, глина и так далее. То есть уничтожаются пляжи. Если это брать Севастополь, южный берег Крыма, вот еще в 70-х годах вышло, или 60-х, постановление, когда под Айдагом добывали гравий, и начался обвал. В общем, оползни пошли. Вот то же самое, где скалистые берега, начинаются оползни, даже скальных пород. А не говоря уже, вот если брать Севастополь наш, в районе Любимовки, если добывать песок, то там усилятся вот эти оползневые процессы, потому что там глинистый берег. Угу. Это очень и очень опасно.
То есть надо просто аккуратно ко всему этому подходить, да?
Нужно все просчитывать и советоваться с учеными. Вот, потому что вот еще один такой парадокс. Вы знаете, что мы были головным институтом в Украине морским. Вот, Сейчас почему-то как-то с мнением севастопольских ученых считается, но не в достаточной мере. Мы здесь, в общем-то, уже более 140 лет существуем.
А с кем тогда считаются, если севастопольскими не считаются учеными?
Ну, вы знаете, в основном ведь все это вопросы, когда делается оценка воздействия на окружающую среду, то за это нужно платить и очень неплохие деньги платить. И вот почему здесь такая, конечно, система тендерная. Вот, объявляется конкурс, и выигрывают зачастую те, которые демпингуют цены. Вот, и причем люди, иногда бывают экологические такие организации, которые очень-очень далеки от моря.
Александр, скажите, пожалуйста, напомню, что у нас на связи Александр Болтачев, кандидат биологических наук, сотрудник Института морских биологических исследований, Севастополь. Скажите, вот проблема Севаша может быть, да, она тоже очень интересна, потому что вот видел буквально на днях, Севаш, он практически, ну, не знаю, на несколько сотен метров, в некоторых местах, может быть, даже на несколько километров, как бы вода отступила или высохла. Здесь есть какая-то угроза для жизни человека, для экологической системы или нет? К сожалению, да. Но давайте попробуем еще раз, перенабрать, потому что действительно это очень интересно. С одной стороны, то есть вот Севаш никогда не был глубоководным каким-то, озером, да, если, ну, можно называть озером, можно называть заливом. Это вода очень соленая, очень небольшой глубины, но при этом в этом году из-за, наверное, большой жары практически нет воды в озере Севаш. И мы сейчас продолжим нашу беседу с Александром Болтачем. Александр, по поводу Севаша, что вы думаете?
Ну, во-первых, хотел бы обозначить очень серьезную проблему для Крыма. Это прекращение подачи днепровской воды. Вы знаете, что более 80% баланса водного, пресноводного, это составляли воды Днепра, которые поступали через систему Северо-Крымского канала. Ну вот, когда происходил сброс рисовых чеков с прудов многочисленных, сейчас уже более 5000 гектар прудов пустые, вот, рисовые чеки распашены сейчас и не функционируют. Ну и, конечно, и водохранилища наши наливные в сложной ситуации. Так вот, сброс происходил и в Каркиневский залив, и в Севаш. Мы там видели изменения экосистем на эстуарный тип, то есть там были пресноводные организмы, и рыбы там были пресноводные. Сейчас, после прекращения подачи воды, идет обратный процесс. Вот Севаш уже соленость там более 100 промилле, то есть кроме некоторых ракообразных там уже ничего нет. И в Каркиницком заливе также наблюдается изменение экосистемы в мелководной части на типично морскую. Более того, вот в результате неразумной добычи песка произошло обрушение Бакальской косы, и мы имеем такой же эффект, как с Тузлой, помните, да?
Да.
В начале 30-х годов там рыбаки прорыли каналчик небольшой для того, чтобы ловить камсу, но потом размыло и образовался остров Тузла, и коса эта, ну, в общем-то, осталась в таком незначительном состоянии. Так вот, сейчас на Бакальской косе такая же картина. Угу. Мы имеем небольшой остров Бакальский, еще он не именован, и огромную промоину. Вот при западных ветрах там создается сложная экологическая ситуация. Угу. Почему? Потому что огромные массы воды поступают в мелководную часть залива и подтапливают села. Значит, в колодцах там уже вода осолонилась, и, в общем-то, ничего хорошего не происходит. Вот. Ну и изменение всей экосистемы на такой более морской тип.
Понятно. Спасибо. Александр Болтачев, кандидат биологических наук, заведующий отделом планктона Института морских биологических исследований Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию в Черном море. И дальше будем говорить с Еленой Марушевской, специалистом проекта ЕС, про ООН, усиление экологического мониторинга Черного моря. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, вот по результатам данных ваших исследований, что происходит с Черным морем за последние годы? Улучшается его состояние, ухудшается или остается на прежнем уровне?
Я хочу сказать, что этот вопрос достаточно комплексный, и нельзя так однозначно сказать. А у нас в прошлом году была международная экспедиция, которая с Одессы в Батуми путешествовала через все море, включая и отбирала везде пробы, включая глубоководную часть. А вот сейчас идет вторая часть этой экспедиции этого года. Надо сказать, что некоторые вещи, которые нашли в прошлом году, они являются очень волнующими, действительно вызывают... Это точно плохо. Вот, например, было найдено 145 токсических веществ в воде, многие из которых это новые токсические вещества, которые раньше как бы не находились в Черном море. Оказалось, что, например, вот в Черном море для меня было удивительно, что невероятная концентрация парацетамола, очень много остатков крема от загара в середине моря, в открытом море, я не говорю про прибрежную зону.
То есть, подождите, это же деятельность человека, да? Крем от загара рыбы, там, не знаю, птицы не пользуются. То есть это большое количество крема от загара, да? Которым туристы, там, курортники, которые приезжают, они себя наносят, и оно потом в море, оно не разлагается, не распадается.
Оно не разлагается, оно биоаккумулируется, и потом находится. И главное, что если я говорю, что основное наше открытие было, что это в открытом море, а не возле берега. Также в открытом море были найдены уплотнения с морского мусора. Это, конечно, еще не мусорный остров, как в океане. Как вы слышали, что в океане уже нашли мусорный остров, который как 4 размера Украины. Но это уже уплотнение. Это такой как бы кисель с мусора, который опять же в центре моря. Угу. Что, конечно, не может не вызывать волнения и требует каких-то решений. Другое из негативного тоже, что нашли. Что вот эта вот прослойка кислородного слоя в Черном море, она сокращается. Вы знаете, что глубина моря максимальная 2 километра. А вот прослойка кислорода, верхняя часть, где, в общем-то, и живут все морские жители, она колебается от 200, и говорили, что минимум 94 метра, вот раньше до наших исследований. Сейчас определили, что в некоторых местах в Черном море эта прослойка всего лишь 54 метра. Вы себе можете представить, что...
То есть это та прослойка, где живут рыбы, да? Вот где вообще возможна жизнь, любая жизнь.
Да, она всего лишь 54 метра. Но я не говорю, что она везде такая. Она не... Это как бы минимальная, минимальная прослойка. Она разная в разных, как бы в зависимости от течений, от того, где вы находитесь, она разная. Но вот минимальная 54. И, конечно, это тоже волнует, потому что, а если дальше сократится, куда деваться всем морским жителям тогда? Но есть это и хорошие новости, которые определили и которые тоже радуют. Из хороших новостей это то, что на глубине 2 километра, когда отбирали пробы, кстати, это было сделано одной из, впервые, там нашли бактерии, анаэробные бактерии, которые живут без кислорода и которые в состоянии раскладывать все-таки какие-то химические загрязнители, которые попадают на дно.
А почему вы считаете, что это хорошая новость? Может быть, эти бактерии, они будут какую-то опасность представлять?
Хорошая новость в том, что они же вкладывают загрязнение. Если бы там никого не было, то тогда бы на дне Черного моря это было бы как пилка всяких этих опасных веществ. А так ученые доказали, что с глубиной уровень загрязнения снижается. Это благодаря этим бактериям, которые там живут. Поэтому это, конечно, хорошая новость.
Угу. Елена, вы говорили, это делали такие глубоководные исследования, проходили от Одессы до Батуми. А вот о чем говорят исследования в прибрежной полосе? Что происходит? Вот какие тенденции намечаются именно в прибрежной полосе? То, что люди с чем контактируют. Мало кто выходит в открытое море, там, тем более на рыбалку или еще что-то. А вот по прибрежной полосе что происходит?
По прибрежной полосе, конечно, видно очень сильное влияние больших рек. Потому что именно большие реки, вот такие, в Украине это в первую очередь Дунай и Днепр, они являются основными источниками загрязнения. И, конечно, видно значительное количество органики, которые сбрасываются из-за того, что недостаточно хорошо работают очистные сооружения. Это вот то, что можно увидеть в прибрежной зоне. Также у нас есть такой как бы новый метод, достаточно интересный, когда человек сам может понять, в каком состоянии находится прибрежная зона, в том месте, где он, в общем-то, купается. Есть определенные биоиндикаторы, это моллюски и водоросли, которых, если вы находитесь на берегу, значит, здесь море живое. А если вы их не находите, значит, где-то все-таки канализационная система недостаточно хорошо работает.
Елена, а вот скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. Допустим, я не купаюсь, я решил, что я не буду купаться там в Черном или в Азовском море. Тем не менее, есть ли какая-то опасность вот для такого человека, который не контактирует напрямую с морем, или нет?
Опасность чего?
Ну вот смотрите, да, сейчас в Севастополе закрыли несколько пляжей. Говорят, что там расплодилась кишечная палочка. То есть вот опасность просто для жизни человека, да, что вот возможно подхватить какую-то инфекцию. Вот если я не контактирую с морем, я не хожу купаться, вот есть опасность или нет?
Тогда даже если вы ходите купаться, для вас все равно, ну, может быть, только на определенных пляжах есть такая опасность.
Так.
В принципе, море достаточно здорово, потому что если бы оно не было здорово, там бы уже, ну, как бы не было этого биоразнообразия, которое есть. Поэтому опасности для жизни человека точно нету. Это опасности, опять же, опасность по расчетам ООН наступит в 2050 году, если все будет продолжаться так, как есть сейчас.
И что тогда будет?
Тогда они просчитали, что тогда пластикового мусора будет больше, чем морских жителей, то есть загрязнение может вытеснить морских жителей
моря,
и вот тогда это будет опасно.
Спасибо. Елена Марушевская, специалист проекта ЕС, усиление экологического мониторинга Черного моря. Александр Янковский, не прощаюсь с вами, слушайте нас дальше в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Прокуратура Автономной Республики Крым расследует 29 дел об убитых и похищенных в Крыму. Суд отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича, сбившего человека в центре Киева. Аксенов хочет, чтобы мэром Симферополя стал уроженец города. Сейчас подробнее. Прокуратура Автономной Республики Крым расследует около 150 уголовных производств о нарушении прав и свобод граждан на территории аннексированного Россией Крыма. 29 из них об убитых и похищенных на полуострове. Об этом рассказал представитель прокуратуры АРК Максим Прокопив. В этих уголовных производствах идет речь о 38 людях, которые считаются убитыми или без вести пропавшими. По его словам, расследование осложняется тем, что нет возможности вести следствие в Крыму. Координатор украинской общественной инициативы «Крымсос» Тамила Ташева утверждает, что Украина обязалась расследовать факты насильственных исчезновений в Крыму. По ее словам, правозащитникам организации «Крымсос» известно о 18 случаях насильственных исчезновений на территории Крыма. Большинство пропавших – крымские татары. По словам Ташевой, за все время с начала аннексии Крыма России зафиксировано 44 случая насильственных исчезновений. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним. Из-за урагана и наводнения в американском городе Хьюстоне может взорваться химический завод. Как передала BBC, на предприятии вышла из строя система охлаждения химических веществ. По заявлению компании, предотвратить пожар невозможно. Завод Аркема прекратил работу в пятницу еще до начала урагана. Из-за обильных осадков 102 сантиметра его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены. Завод занимается производством органических пироксидов и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах. Последствия урагана унесли жизни уже по меньшей мере 25 человек. Администрация крымской столицы должен руководить уроженец Симферополя. Такое мнение высказал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «У меня позиция простая. Руководить на местах муниципальных образований должны только уроженцы этих мест. Опыт показывает, что когда кто-то приходит даже не с материка, а из другого города и приводит за собой замов, как было с Феодосией и Ялтой, связи с жителями теряются, понимание очень слабое». Конец цитаты. При этом Аксенов отметил, что конкретной кандидатуры на должность главы симферопольской администрации у него пока нет. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев 2 дня назад написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Также в отставку ушли и его замы Александр Авдиенко и Юрий Тур. Шевченковский районный суд Киева отпустил Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата от оппозиционного блока, на поруки отца по делу о дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил корреспондент Громадского из зала суда.
заяву народного депутата України Шуфрича Нестора Івановича, який знаходиться зараз в залі судового засідання, про бажання взяти підозрюваного на поруки та прийняття зобов'язання відповідно на себе відповідно до статті 180 Кримінального процесуального кодексу України. Шуфрич Нестор Іванович публічно дав гарантії того, що підозрюваний не покине місця проживання.
Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжелые телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Отмечено, что прокуроры подозревают, что он может скрыться от органов следствия и давить на свидетелей. Они просили обязать Шуфрича пребывать по вызову к следователю и запретить покидать ему место жительства круглосуточно. Защита подозреваемого просила не применять эту меру пресечения. 26 августа в центре Киева Шуфрич-младший, находясь за рулем Бентли, сбил пешехода. Пострадавший находится в больнице. Керчь готовится к празднованию Дня города. Основное празднество пройдет 16 сентября, передает пресс-служба муниципалитета. Начало торжеств состоится на горе Митридат. После в сквере Аленка жители и гости города смогут увидеть фотовыставку. На площадках Дома культуры Карабелл и Школы искусств имени Сердюка выступят местные артисты. Также ожидается концерт звезд российской эстрады. На набережной организуют фестиваль национальных кухонь. О погоде сегодня в Крыму по прогнозам синоптиков. Днем облачная, температура воздуха до 20-22 тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
Радио Крым-Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. Напоминаю, что с понедельника, с 4 сентября, нас можно будет слушать ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на частоте 105.9 FM, но на 105.9 FM уже круглосуточно. То есть все 24 часа в сутки с вами радио Крым Реали. Самые свежие новости, самые актуальные темы для обсуждения, ну и самое экспертное мнение по поводу тех событий, которые происходят на полуострове. И причем вы сами можете определить темы наших программ, если напишите нам, либо, значит, это можно сделать либо в социальных сетях, либо зайти на сайт Крым Реалии и написать нам сообщение. Либо можно звонить непосредственно в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Итак, мы начинаем эту нашу программу.
Крым в центре внимания.
Если просто жить на территории полуострова в режиме дом, работа, кинотеатр, магазин, школа, детский садик, рынок, то можно и не заметить смены флагов. Можно и не заметить того, что люди оказались в заключении. Можно не заметить того, что люди пропадают на территории полуострова Крым. О пропавших людях, о тех, которых ищут родственники, несмотря ни на что, которые пропали и 3, и 2, и год назад. Сколько их пропавших на территории полуострова Крым после российской аннексии украинского полуострова? Вот об этом мы поговорим в течение ближайших 23 минут.
100 слов по теме.
30 августа к Международному дню жертв насильственных исчезновений медийная инициатива «За права человека» и общественная инициатива «Крымсос» провели пресс-конференцию по теме пропавших без вести активистов. С момента аннексии Крыма в 2014 году на территории полуострова исчезли 44 украинца. К насильственному исчезновению 38 из них имеют отношение оккупационные власти, заявляют украинские правозащитники. По словам координатора общественной инициативы «Крымсос» Тамилы Ташаевой, 17 украинских граждан освободили, двоих осудили и они отбывают наказание. Рязани, а еще шестеро были найдены мертвыми. Большинство исчезнувших – крымские татары. Сообщается, что подконтрольная России прокуратура Крыма открыла 4 уголовных производства по факту исчезновения на территории полуострова украинских граждан. Нацполиция Украины – 42. За 3 года Крым потрясла серия резонансных исчезновений, среди которых пропажа участников протестов против военного вторжения России на полуостров – Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова. Их судьба остается неизвестной. Еще один активист, который выступил против аннексии Крыма, Ришат Аметов, пропал в начале марта 2014 года. Аметов вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров Крыма, где был похищен самообороной. В конце месяца он был найден мертвым со следами жестоких пыток. Последнее исчезновение произошло в прошлом году. В Бахчисарае был похищен член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, исполняющий обязанности председателя регионального меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.
100 слов по теме.
Ну, такая вот ситуация, и я скажу так, если мы не будем об этом говорить, то вы точно об этом вряд ли где-то услышите на территории полуострова. Но вот крымские СМИ, насколько нам известно, делают... Крымские медиа, большинство, которые контролируются российским руководством, практически не говорят ничего по поводу пропавших на территории полуострова. Говорить мы сегодня будем об этой проблеме с Абдурешитом Джипаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Абдурешит, но на сегодняшний день, насколько эта проблема вообще является публичной и известной для крымчан, на ваш взгляд? Вот насколько крымчане знают, что на территории полуострова пропадают люди?
Ну, скажем так, я вчера был в Симферополе, был в одном из больших магазинов, там был крымский татарин, ну, как бы он консультант-продавец, и он, узнав меня, подошел и стал об этом расспрашивать. Я к тому это говорю, что все-таки это, видимо, актуально, и люди не пускают случай, чтобы что-то об этом узнать. Вот, и где-то вот так. А насчет актуальности, прошло после Эрвина больше года, после других ребят там еще побольше, но при этом актуальность для нас не теряет проблема. Как бы по мере того, как уходит время, ну, не означает, что мы об этом забываем, и, в общем-то, это все забывается, на самом деле.
Угу. А, по вашим данным, осуществляется ли расследование в отношении пропавших?
Со стороны Российской
Федерации? Да, со стороны Российской Федерации.
Как будто бы, ну, они делают вид, что расследуют, но на самом деле, мне кажется, они тщательно раскрывают все следы. Вот, а в самом деле расследования как такового нет. Я знаю по своему опыту, у меня пропал сын и племянник, я как-то был вовлечен в это дело, и как пострадавший, но я понял, что они их не ищут.
У вас, какие у вас есть методы воздействия на органы России, которые занимаются расследованием?
В принципе, абсолютно никаких. Просто мы можем где-то там апеллировать на общественность, на что угодно, но при этом как-то воздействовать на них, ну, не получается.
Ну, а вот письма, допустим, там, вышестоящие органы, чтобы дали отчет о том, как они вообще, что они делают, как производится расследование. Обращались ли вы? Если обращались, то были ли ответы? Какие эти ответы?
Ну, скажем, опять же, из моего опыта, вот уже скоро будет 3 года, как пропал, вернее, не пропал, а был похищен мой сын и племянник, 27 сентября будет 3 года. Мы делали всякое, и, в общем-то, понятно было, возбуждено дело. Мы как-то там, нас приглашали и допрашивали. Вот потом дело приостановлено было, опять возобновляли, и потом опять возобновляли под воздействием правозащитников, но при этом, в общем-то, нам ничего не известно, хотя бы на шаг дело не продвинулось.
Угу. А был ли у вас опыт общения с российскими правозащитниками, потому что, насколько я понимаю, вот эта ситуация, в которой оказались сейчас крымчане после 2014 года, она не новая для территории, которая контролирует Россия. Вот что они советуют делать в этой ситуации?
Ну, подключились правозащитники давно. Есть люди, которые занимаются пропавшими похищенными. Они идут в свое расследование. Вот, в принципе, они и стимулируют возобновлению или, скажем, продолжению этих вот дел, этих расследований российских правоохранителей. Вот, они ищут, они занимаются скрупулезно этими делами. У них, видимо, уже невидимо, а в самом деле большой опыт в этих расследованиях. они занимались на Кавказе, и не только на Кавказе, в общем-то, теперь у нас. И они хорошо, на самом деле, работают.
Абдурешит, скажите, пожалуйста, а вот есть ли позитивный опыт в их работе? То есть, имеется в виду, был ли позитивный результат? Вот удавалось ли им сделать так, что находили пропавших людей или похищенных людей?
В общем-то, мы с ними долго, не долго, а часто общались по этому поводу. Мы, конечно, этот вопрос задаем, чтобы для себя тоже оставили какие-то шансы и настраиваться на позитивный результат, но не так часто это у них бывает, но как будто бы есть, да. Они кого-то находили. На Кавказе было такое у них.
Я напоминаю, что у нас на телефонной связи координатор объединения, отец одного из пропавших, Абдурешит Джапаров. Абдурешит, есть еще такой вопрос. Скажите, на сегодняшний день, я так понимаю, что последние исчезновения, они были зафиксированы в прошлом году. То есть можно ли говорить о том, что происходит уменьшение, ну вот, не знаю, снижение такой опасности или нет? Или вот по вашим личным, может быть, ощущениям, что такая опасность у людей, которые, опасность быть похищенным на территории полуострова, она все равно сохраняется?
Но пока на полуострове контролирует Российская Федерация, опасность всегда существует. Опасность всегда существует, потому что мы знаем, что где Россия, скажем, в частности, вот Россия у нас в Крыму, пока еще, я надеюсь, при этом опасность, конечно, существует. Опасность существует и похищение, и нападение на жилище, и, в общем-то, есть такая опасность. Правда, да, после этого как будто бы ничего такого не было, но у нас нет гарантии, что не будет, ну, не знаю, там через час, через год, когда-нибудь еще. Потому что я помню, что в 2014 году, в октябре 2014, когда было совещание СПЧ с президентом России, Российской Федерации, он обещал, не обещал, и не сказал, что такого не должно быть. А раз он сказал, не должно быть, то долгое время такого не было. И потом пошли опять серии похищений.
А вот, знаете, Абдурешит, многие крымчане успокаивают себя тем, что если я не буду высовываться, если я буду просто молчать, буду делать вид, что ничего не происходит, не буду никуда писать, не буду ничего делать, то со мной ничего подобного даже и близко случиться не может. Вот что бы вы сказали таким людям?
Ну, в общем-то, если не высовываться, могут все равно найти, если им это нужно. Поэтому здесь как бы думать, что если они устроятся, они никуда не обращаться, и будет все хорошо, это неправильно. Наоборот, таки, когда что-то случается, они пытаются это скрыть, потом с ними это все продолжается еще и еще раз случается. Поэтому я недавно был в Ленинском районе нашего Крыма, там семье было плохо и плохо, их домогались ФСБшники долго, они об этом никому не сообщали, и, в общем-то, они не приставали к ним, ну, приставать буквально, и на улице, и приезжают домой, и все. И потом, когда они сказали, что вот мы будем консультировать, теперь мы уже консультируемся у правозащитников, и как мы обращаемся, они стали выяснять, кто и кому обращается, и после этого как будто подкрепился.
То есть публичность, она дает определенную пользу для того, чтобы прекратились, по крайней мере, вот такие там, ну, не знаю, там, домогательства, да, или попытки давления.
Ну, публичность, в принципе, нас и спасает.
Что вот
мы
если...
знаем, что глубинки России намного хуже, а вот у нас как-то мы очень публичные, коммуникабельные, во всех коммуникациях, поэтому нас это спасает.
То есть вот в таких случаях, когда пропадает человек, да, необходимо в первую очередь, получается, публичность в первую очередь, да, максимальное разглашение этого факта?
Ну, опять же, я возвращаюсь к своему опыту. Когда у меня похитили сына, Первое, что я сделал, я, в общем-то, сбросил информацию в соцсети, после чего стал обращаться во все там, ну, органы, которые нужно обращаться. Это в самом деле работало. Я помню, когда я сидел уже в полиции, и когда они стали замечать, что идет и идет в соцсетях, и я видел, как на глазах меняется их работа. Они тут же, скажем, там стали созывать всех, кого нужно, и, в общем-то, ну, активно работали.
Понятно, спасибо. Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, отец одного из пропавших в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Вам силы и терпения. дорогой Абдурешит. Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию с пропавшими на полуострове. Далее будем говорить с Максимом Прокоповым, начальником отделения расследований прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день я понимаю, что прокуратура находится в Автономной Республике Крым, находится в Киеве. Тем не менее, как продвигаются расследования в отношении пропавших граждан Украины на территории Крыма?
Спасибо за вопрос. Я вам скажу, неоднократно уже говорил, отвечая на такой вопрос, что даже нахождение на сегодняшний день прокуратуры Автономной Республики Крым на материковой части, да, не на территории, там, где совершается преступление, а также органов правопорядка, это полиция, СБУ Крыма, которые тоже размещены на материковой части, оно не мешает и не приостанавливает расследование уголовных производств, которые мы должны расследовать и выполнять требования Уголовно-процессуального кодекса, чтобы каждый, кто виновен в силу своей вины, был наказан, а невиновный не подвергся наказанию. На сегодняшний день у нас в процессуальном руководстве мы осуществляем 150 уголовных производств, именно которые связаны с нарушением прав и свобод людей. Из них как раз в части убийств и без вести пропавших граждан мы квалифицируем по национальному законодательству их по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Это 29 уголовных производств касательно 38 потерпевшим.
А скажите, пожалуйста, вот вы назвали эту статью, это что это, покушение на что? То есть вот что это за статья?
115-я, это статья умышленное убийство.
Угу.
То есть по людям, которые без вести пропавшие, местонахождение их неизвестно, национальное законодательство квалифицирует это как умышленное убийство с позначкой, да, ну так, с обозначением без вести пропавший.
Понятно.
Да.
Хорошо, да. И вот что вы делаете для того, чтобы установить, вот где находятся эти люди?
Ну, на сегодняшний день вообще институты Уголовно-процессуального кодекса предоставляют, ну, широкий спектр возможностей использования механизмом расследования это дел, даже, назовем так, с удалением территории, там, применение там, технических средств, назовем так, ну, различных способов и средств расследования, как бы не могу полностью их оглашать и разглашать. Ну и таких институтов всех известны, как специальное досудебное расследование, институт восстановления материалов уголовных производств. Мы, кстати, их тоже используем в том числе. Ну и немаловажный, ну это, естественно, и взаимодействие с общественными организациями, постоянный мониторинг средств массовой информации и правозащитными организациями, которые, ну, в тесном сотрудничестве с нами и очень помогают для как бы для здобутя, скажу, не могу перевести на русский, для здобутя доказательств.
Для получения, да, доказательств. Для... Максим, скажите, пожалуйста, вот де-факто, да, Крым сейчас находится под контролем России, да, ну вот Крым оккупированная территория, но оккупацию осуществляет Российская Федерация. Тем не менее, вот есть ли у вас механизм, не знаю, там, согласно которому прокуратура направляет запросы в Россию с требованием там предоставить какие-либо материалы, если там происходит тоже расследование по отношению к этим потерпевшим? Или таких контактов вообще нет?
Смотрите, я отвечу на этот вопрос таким образом. И, в принципе, я думаю, что это правовая позиция согласно Уголовно-процессуального кодекса на первую очередь. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает взаимодействие между государствами и официальными странами. Определяет соответствующие органы и взаимодействие в рамках международного сотрудничества по выдаче преступников, да, по передаче уголовных производств, по исполнению определенных решений судов, там, об изъятии документов, наложении арестов и прочее. На сегодняшний день вы правильно сказали, и это юридический факт, утвержденный международными инстанциями, Автономной Республики Крым – это временно оккупированная территория. Все органы, которые находятся там, они не являются и официальными, и Украина не признает их таковыми, и это есть требования, в том числе и закона о временной оккупации и правовом режиме. То есть мы не можем проводить международное сотрудничество с органом, который мы не признаем. Это первый факт. Второй факт. Ну, мы не забываем, это автономная республика Крым, она временно оккупирована территория. Но это территория Украины. О каком международном сотрудничестве может идти вообще речь об этом механизме?
Нет, ну смотри, я просто, Максим, я задаю этот вопрос не просто так. Да, вот находился на территории Крыма, даже был задержан человек, который подозревался в убийстве украинского гражданина на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну, это общеизвестный факт, да? И Украина требовала его выдачи. Да, вот этого человека, которого подозревали в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины. И Россия отказала. То есть было такое, да, то есть было требование, выдайте нам вот этого человека, который подозревается в убийстве нашего гражданина.
Ну, я вам ответил, такой правовой механизм, я понял, на мой взгляд, как я вижу. То есть мы таким образом, осуществляя с ними, ну, опять-таки, я же, выдача была не направлена на взаимодействие с органами оккупационной власти.
Да-да-да, я понимаю это все. Да, я просто говорю о том, какие вот есть у Украины механизмы воздействия.
Например, мы будем направлять им запросы, грубо говоря, в рамках международных, мы таким образом легализируем временную оккупацию. Но оно противоречит вообще и здравому смыслу, и законодательной инициативе. Но я вам так хочу сказать, что, в принципе, на этом мы не останавливаемся. На сегодняшний день мы ищем пути, как, ну, как разрешать эти ситуации. С учетом и международных требований, и резолюции ООН, да, которые признала факт тимчасовой оккупации именно территории автономной республики Крым и города Севастополя.
Спасибо. Максим Прокопов, начальник отдела расследований прокуратуры автономной республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сейчас нас уже можно слушать круглосуточно в Крыму на частоте 105.9 FM. И мы продолжаем сегодняшнюю нашу программу и говорим дальше о пропавших людях на территории полуострова. Это тема, о которой молчат большинство крымских средств массовой информации. Говорим об этом с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот проблема пропавших, да, о которой практически не говорят крымские медиа. На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы российские чиновники, которые де-факто контролируют полуостров, все-таки занимались поиском пропавших?
Ну, для начала в Крыму находятся родственники пропавших, которые должны подавать и следить, в принципе, с учетом, ну, с привлечением адвокатов и громадских организаций, за делом об исчезновении этих лиц. Плюс Украина со своей стороны и должна постоянно напоминать на международном уровне о том, что в Крыму пропадают люди, давать список людей, периодически сообщать, кто, возможно, причастен к исчезновению этих людей, чтобы через международные организации давить на российские власти.
Хорошо, но вот люди говорят о том, что по их ощущениям, да, не только по ощущениям, а по информации, то есть некоторые дела открывают, потом российские правозащитники, например, которые им помогают, они снова открывают эти дела, но само расследование не ведется, да, вот есть ли какой-то механизм, чтобы действительно не просто было написано бумага, да, и там было написано, что ведется расследование, а чтобы расследование велось?
Вот факты, которые собирают российские правозащитники и родственники о том, что расследование в данный момент или остановлено, как по делу Решата Аметова, или вообще не ведется по некоторым исчезнувшим людям. То есть можно говорить о том, что передавать информацию международным организациям или украинским властям, то есть которые, опять же, должны в свою очередь тоже также начинать дела по производству. И, опять же, на международном уровне давить на Российскую Федерацию. Другого просто метода, честно говоря, я не вижу, потому что российские власти, конечно, заявляют о том, что да, расследование ведется, но ничего не происходит. По Решату Аметову дело ведется уже больше 3 лет. И есть машина, номер машины, на которую вывозили, есть видео его задержания, где его увозят люди, представители самообороны. Но никто не задержит, и эти лица, которые его увезли насильственно, и причастны, проходят по делу как свидетели.
То есть установлены, даже установлены эти лица, но они проходят просто как свидетели.
Да, да, да. Они говорят, что да, мы его забрали, отвезли, а что с ним дальше было, мы не знаем.
Угу.
То есть, это видно, что российская власть не заинтересована в проведении тех расследований, удавить на нее как территорию оккупованного Крыма, так и территорию Российской Федерации. Довольно тяжело. Я думаю, механизм надо международный задействовать для воздействия на проведение расследований и, опять же, для ужесточения как санкций в отношении России за ненасильственное исчезновение на оккупированных территориях.
Угу. А есть ли какие-то, ну, я не знаю, вот есть система там Интерпола, а есть ли возможность допуска, ну, не знаю, вот на территорию, которая контролирует сейчас Россия, каких-то международных сыщиков, если, ну, простите, да, вот ну, за такое дилетантство, но тем не менее, вот есть ли такой механизм или нет?
Ну, Интерпол – это система взаимодействия, то есть это у него нет когда офиса, это получается, есть офис Интерпола в Российской Федерации, который, опять же, состоит из представителей МВД Российской Федерации. И Интерпол, он может задействоваться, как вот вы говорили, по делу боевиков «Сталин Керч». В данном случае Интерпол сработал нормально, потому что его Украина объявила в розыск, поскольку есть довольно серьезные основания считать, что он причастен к убийству украинского гражданина.
Понятно. Ну и все равно не выдали. Спасибо. Значит, был с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Вы, напомню, что вы слушали радио «Крым Реали». Программу вел Александр Янковский. Всего вам доброго.